Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Ну что ж, сегодня мы, пожалуй, продолжим путешествовать по Уральскому региону, и продолжим мы это делать, как всегда, с Надеждой Бурлаковой, краевед-энтузиаст, руководитель проекта «Архликбез». Здравствуйте, Надежда.
Доброе утро.
Рады вас снова у нас в студии приветствовать. Ну что, сегодня я, насколько понимаю, про Каменск-Уральский, вот туда, куда-то мы отправимся.
Да, сегодня я расскажу о наших поездках, которые направлены на изучение архитектуры и природы, и это именно Каменск-Уральское направление.
Что там интересного?
Интересного на самом деле очень много. Для меня самое занятное то, что это направление придумали участники моих лекций. Недолго думая, поскольку я очень хорошо знаю нашу область, я предложила такой маршрут, который связывает Каменск-Уральский и несколько деревень, которые недалеко от него находятся. И таким образом за день можно увидеть и архитектуру православную, и светскую, и несколько замечательных совершенно памятников природы. И самый первый пункт по логике как бы маршрута получается после выезда из Екатеринбурга – это деревня Троицкая. Село Троицкое. Мы все с вами знаем, что село от деревни отличается наличием храма. То есть есть храм, значит, это село. Нет храма, значит, это деревня. Троицкое – удивительная деревня, одна из старых, скажем так. Основано оно было выходцами из Кунгура, и первое его название – «Карасий исток». Представляете?
Тут что-то, видимо, с местными промыслами такое связано.
Совершенно верно. Рядышком находится озеро, в котором было очень много карасей. Но когда в деревне построили первый храм, посвященный Троице, Святой Троице, соответственно, деревня поменяла название, и из «Карасьего истока» она превратилась в село Троицкое. Интересный факт, что когда-то это была крепость, и в 1773-75 годах это был один из оборонных пунктов на пути следования войск Пугачева. То есть это еще и крепость. А тот храм, который сейчас украшает деревню, село, к сожалению, храм достаточно сильно разрушен. Надеюсь, его все-таки смогут восстановить, потому что прихожане работают над этим, и там проводятся службы. Начали его строить в 1801 году. Но в то время большинство храмов у нас в России строились в стиле классицизм. Но если кто-то там бывал, то он увидит, что храм очень сильно отличается от образцов классицизма, а объяснение у этого очень простое. На протяжении XIX века храм несколько раз перестраивался. И последние работы были проведены в 1875-1880 годах, когда инженером-технологом Павлом Петровичем Голышевым было полностью перестроено здание по образцу Константина Тона. А Константин Тон – это автор высочайших утвержденных проектов, по которому десятки храмов строились во всей России. А, кстати, если поискать в интернете, в том числе у меня на сайте, то можно увидеть с фотографии, как сегодня этот храм выглядит и как он выглядел в самом начале 20 века.
Это вообще, очень... на самом деле, вот интересная какая-то история с храмами, которые именно расположены в каких-то небольших таких деревнях или поселках. Так приезжаешь, смотришь, ну, везде какие-то дома такие старенькие, покосившиеся. И на фоне всего вот этого, как правило, такой огромный, красивый храм стоит. И ты просто какой-то диссонанс вызывает, что как вот такой красивый храм в таком месте?
Очень верное замечание. У меня участники тоже очень часто задают такой вопрос. Дело в том, что на сегодня большинство этих населенных пунктов, ну, дай бог, если это пятая часть от того количества людей, которые там жили, например, в 19 веке. Конкретно по Троицкому я сейчас не вспомню, но буквально на днях я делала материалы о двух храмах в селе Комарова, в котором было 2500 взрослых человек в 1903 году, то есть если учитывать детей, то это порядка 5000 человек. Сейчас там живет 12. Село Кулики, недалеко, тоже в Богдановичском районе, до революции там было порядка 3000 человек взрослых, то есть с детьми 5-6 тысяч. Сейчас там официально числится 120 человек. То есть в десятки раз, может быть, даже в сотни разница в количестве населения. Ну и плюс не забываем о том, что до революции абсолютное большинство живущих в этих населенных пунктах, это были верующие, православные верующие. Соответственно, из 5000 человек, ну давайте из 3 по минимуму, из 3000 взрослых человек, порядка 3000 – это верующие, у которых, соответственно, есть свои задачи, есть своя необходимость. И это был предмет гордости, может быть, и даже какого-то вот отличия от других населенных пунктов, что вот чем больше, чем лучше у нас храм, тем, соответственно, наш статус выше. Поэтому очень частая история, что сами прихожане оплачивали строительство храма. Достаточно редко в 10-15% случаев из всех храмов на нашей территории это помогала епархия, но епархия тоже помогала с расчетом, что местные жители смогут храм поддерживать. Ну и иногда, конечно, были случаи с благотворителями, заводовладельцами. Но основные храмы построены прежде всего за счет прихожан. То есть сейчас эта ситуация достаточно немыслима, но время изменилось, к сожалению.
Ну да, сейчас, как правило, храмы строят вот благотворители, ну или епархия, но опять же епархия это тоже отчасти благотворитель, по большей части, я бы даже сказала.
Совершенно верно. Вот. И поэтому каждый раз, когда мы приезжаем и с участниками наших экскурсий, и когда ко мне обращаются на лекциях, один из первых вопросов, как в таких маленьких деревнях может быть такой храм. Включаются куча всяких замысловатых теорий. Повеселю вас, у меня очень частый вопрос. Надежда Николаевна, вы неправду говорите, храмы построили инопланетяне. Нет, ребята, давайте верить все-таки, во-первых, в статистику, людей было гораздо больше, а во-вторых, верить в людей, потому что сила духа, сила веры православной, она была настолько сильна, что люди действительно строили эти храмы сами.
Храмы инопланетяне. Я просто так обычно про инопланетян вспоминают, когда какие-то там пирамиды, допустим, или еще что-то вот такое.
Просто опускаемся на уровень местечковости, то есть пирамида это глобально, а прекрасные храмы, которые развалины, которых украшают наши деревни, это вот наш местный уровень.
Ну, то есть каждый храм в деревне в какой-нибудь, это еще и памятник труду человеческому.
Конечно, конечно. Я об этом тоже очень часто говорю, что с одной стороны есть памятник веры, храм как символ веры православной. С другой стороны, каждый храм всегда связан с людьми, которые его строили, которые туда приходили как прихожане, которые его сохраняли. Мало того, сейчас очень много примеров, когда разрушенные, руинированные в годы в советское время храмы, они сейчас консервируются и пытаются восстанавливаться людьми вот из тех же 120 человек, которые проживают сейчас в селе. Часть старается восстановить. И с одной стороны, это, конечно, верующие, а с другой стороны, это люди, которые ценят и изучают свою историю. Потому что каждый храм, он действительно связан с людьми, которые его строили. Ну, а я, как искусствовед, опять же, могу тянуть за эту ниточку и разматывать клубок архитектурных стилей. Откуда проект этого храма здесь появился? То есть в зависимости от проекта, опять же, была его стоимость, была сложность работ по его возведению. В общем, каждый храм — это безумно интересная история, и история веры — это только часть этой истории.
Куда мы дальше отправляемся?
Из Троицкого мы едем в село, которое находится неподалеку, это село, в котором сохранился огромный храм, село Маминское, храм Архангела Михаила. Когда мы туда приезжаем, очень занятно рассказывать и видеть, что люди этого не знают, что на самом деле первое золото на Урале как раз нашли в окрестностях этого села. Вот у нас как, в отношении березовских рудников есть такой стереотип, что первое золото на Урале, оно именно там. Нет, немного раньше оно было обнаружено именно в окрестностях села Маминское. И, кстати, село Маминское называется Маминским в честь семьи Маминых, из которых вышел Мамин сибиряк. То есть, прежде чем рассказывать о храме, я очень много рассказываю об этой деревне. То есть, первое золото, которое там добыли, в конце 19 века, когда уже, это было уже не первое, но был очередной виток вот этого золотой лихорадки, добыча шла достаточно активно, золото там нашли, по крайней мере, для того, чтобы построить замечательные каменные здания. То есть, по Маминскому, если есть возможность прогуляться, там прекрасные дома конца 19 века, кирпича, кирпичное узорочье. Ну и на их фоне, конечно, Маминский храм, он не выглядит чем-то из рук вон выходящим, потому что он вполне гармоничен с размерами села и с теми зданиями, которые в этом селе уже построены.
Кстати, вот про здания в селах, потому что идешь и смотришь, что дома, которые там построены, но это вот эти вот домишки, они ведь тоже никоим образом там не реставрировались, они не перестраивались. То есть это тоже, может быть, не памятник, конечно, но тоже какая-то память.
Во-первых, вы совершенно правы, что это действительно памятник, опять же, труду. А во-вторых, многие из этих зданий, они ценны, например, тем, что в конце 19 века, в начале 20-го там была открыта школа, то есть здание построено под школу. И как ни странно, иногда эти здания до сих пор работают школами. Такое тоже бывает, по-моему, в том же Троицком. Да, там церковно-приходская школа сейчас, и, по-моему, младшие классы находятся в здании, которое было предназначено и построено как школа в конце 19 века. Достаточно много таких примеров. Ну и не будем забывать о том, что каменное строительство, оно, конечно же, же намного более прочная, чем деревянная. Соответственно, такие здания неплохо сохранились. Во-вторых, они достаточно дорогие. И строились они, как правило, опять же, заводовладельцами, как управляющие, как бы, как офисы, скажем, как головные организации, либо вот как школы. И, соответственно, они прекрасно сохранились и вполне функциональны до сих пор. То есть при минимальном переоборудовании, ну, не будем забывать о канализации той же самой, эти здания до сих пор могут быть функционирующими.
Кстати, а есть какие-то признаки, по которым, вот гуляя по российской глубинке, можно определить, что, ну, вот это вот здание, допустим, там никакой ценности, да, не представляет, а вот на это здание стоит как-то повнимательнее посмотреть и, может, что-то там поискать, какие-то элементы архитектуры.
Вы знаете, для самого обычного человека первый и самый главный критерий – это красиво. Если здание выбивается на фоне всех остальных, то это что-то уже значит. Мы говорим именно о каменном зодчестве, потому что в дереве, как правило, деревянные дома каждый строил для себя, и здесь признак богатства, он более условным становится, и более важным становится любовь бывшего хозяина к своему дому. То есть бывает, что маленький дом, но у него такие наличники, такое оформление фасадов, что прямо плакать хочется, настолько это красиво. А бывает, что дом большой, но скучный. То есть, то есть в деревянном зодчестве это не так выражено, вот в каменном, как только вас зацепило, что елки-шпалки, как это красиво, все, можем искать корни и обнаружим, что это видение 19-го, может быть, даже 18 веков. Вернемся к нашим храмам православным. Закончили мы сейчас на селе Маминском, храме архистратига Михаила. Тоже можете посмотреть в интернете, кому интересно, сравнить исторические фотографии, которых достаточно много, и храм, как он выглядит сейчас. Храм удивительно красивый, удивителен тоже своими размерами. Очень красивое место, на котором он построен. Кстати, место, можно сказать, искусственное, потому что там склон, который был склон холма, и вот поверхность горизонтальная, она была недостаточна. И поэтому холм досыпали для того, чтобы построить этот храм. Начали его строить тоже в начале 19 века и тоже перестраивали на протяжении всего века, как и в Троицком. И сейчас это совершенно уникальный объект, когда на классические фасады как бы надето украшение византийское и русское. Вот я на этом памятнике всегда показываю разницу между закомарами и кокошниками. Вот слова очень красивые, и они уже относятся к терминологии архитектурной. Приходите, посмотрите в справочниках, в энциклопедиях, это очень действительно интересно.
Ну, расскажите хоть немножко. Ну, понятно, что те, кто не видел, они и хотя бы представят вообще, о чем мы говорим, а те, кто видел, они, может быть, как-то так, ага, так вот что это было.
Кокошники – такой декоративный элемент, который похож на пирожное безе. Может быть, знаете, такое вот, когда в духовке либо уже готовое продается, такая плюшечка с пипкой сверху, но немножко похожая на купол. Но купол он круглый, а кокошнички они как бы плоские. И их очень-очень любят устанавливать в основание под колокольню, под колокольный звон, либо украшать основание как раз под основным куполом. Вот когда это чисто декоративные такие завитушечки, их может быть прямо много рядов, в Маминском их очень хорошо видно, там минимум 3 ряда. Вот это кокошнички. А закомары, они гораздо большего размера, то есть форма та же самая, вертикальная как бы поверхность, которая заканчивается щипцом. Вот. И история закомар началась с древних еще византийских и первых русских храмов, когда они отмечали каждую часть храма. То есть когда ты смотрел, например, с западного фасада на храм, на фасаде выделялись 3 таких закомары, это значит, что внутри храма 3 части, 3 не как их называют. То есть закомары огромные, они завершают фасад, а кокошнички, они, как правило, декоративные, и вот они устраиваются для, во-первых, для красоты, а во-вторых, для как бы растяжки силы тяжести от вертикального элемента к горизонтальным, от колокольни к стенам, например.
А это вообще нормально, что их смешивают так в архитектуре, или это изобретение вот местных, скажем так?
Нет, это не местное изобретение, это так развивалась стилистика, так развивалась архитектура. То есть если в древних русских храмах закомары они всегда функциональны, то уже в XIX веке, когда архитектура стилизуется под допетровскую, они становятся нефункциональными. А кокошнички когда-то тоже были функциональными в допетровской архитектуре, особенно в деревянной архитектуре. А XIX век это уже время стилизации и имитации. То есть они перестали быть функциональными примерно в XIX веке. О современной архитектуре я говорю очень мало, потому что современная православная архитектура, она очень сильно ориентирована как раз на образцы XIX века и очень редко бывает обращение к более ранним каким-то примерам. Вот поэтому я сейчас мало вижу на территории России интересных с точки зрения искусствоведения образцов архитектурных. Ну и повторюсь, что сфера моих интересов – это дореволюционная архитектура храмов.
А современная – это вот с какого года мы говорим, что это современная?
Ну, по сути, все строительство закончилось, то есть некоторые храмы заканчивали строить уже после революции, то есть у меня есть примеры, когда храм, например, освящен в 1918 году. Но 30-е годы, это абсолютное большинство православных храмов по России было закрыто, и в последующие многие из них были разрушены. И, по сути, только в 90-х годах уже прошедшего 20 века храмы начали восстанавливать, и к концу века начали строить новые. То есть история нового храмового строительства в России, она началась вот 1995-1998 годы.
Ну, то есть сколько у нас там получается? 20 лет назад?
Последние буквально 23-25 лет.
Так, хорошо. Ну что ж, друзья, будете в селе Маминском, обязательно обращайте внимание на храм архистратига Михаила.
Теперь там сохранились удивительные росписи, так что очень рекомендую. И, кстати, рядом с храмом находится местная пекарня. Там очень вкусные булочки.
Ну, кстати, вот да, когда приезжаешь тоже в какую-нибудь такую поездку, и обязательно стоит заглянуть вот к местным таким умельцам, почему-то там все вкуснее. Вот даже не только булочки, а вот просто заходишь там в какую-нибудь столовую, кафе, вот такое чувство, что вот все своими руками приготовлено.
Да, да. Мы очень любим туда заезжать. У меня ощущение, что во время наших экскурсий мы делаем недельную выручку этим магазинам.
Приезжаем туда покушать.
Тоже, да, это важно.
Почему бы нет? Так, из села Маминское куда дальше двигаемся на этом маршруте?
На самом деле тут очень много объектов, поэтому я перескочу, так скажем, например, через Исетское, через Смолинское, но там уникальные храмы. В Исетском он как раз более поздний, это уже начало 20 века. В Смолинском пораньше, то есть конец 18-го, 19 век. Это, опять же, классицизм, это даже барочные какие-то формы. Туда нужно ехать, это безумно красиво и интересно, но поскольку наша беседа не предполагает очень подробного рассказа, а я могу рассказывать сутками, то давайте сразу же в Каменск-Уральский мы с вами приедем, потому что это интересно не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения истории нашего региона. Например, то, что Каменский завод всегда был казенным, он никогда не переходил в частные руки, это удивительная совершенно ситуация, и тоже многие об этом не знают. А благодаря тому, что он был казенный, в начале 19 века, так сказать, командировали в Каменск-Уральский для придания приличного вида центральной площади, заводским зданиям, административным и храму нашего самого известного архитектора уральского, екатеринбургского, Михаила Павловича Малахова. Архитектор, благодаря которому Екатеринбург, его историческую часть сейчас называют Малаховским Екатеринбургом. То есть это главный архитектор Екатеринбурга с 1815 года. И представляете, вот такую VIP-персону главного архитектора отправляют в Каменск-Уральский. А, к сожалению, старого завода, ну, это не такая уж и глушь, но это редкость, что такого уровня архитектор уезжает в командировку и оформляет очень много. То есть его отправили не только, например, здание завода управления, не только храм, а он полностью создал классический облик Каменска, в свою очередь. То есть в Екатеринбурге он сохранился, в Каменске, к сожалению, он сохранился не очень. Из вещей, которые там обязательно нужно посмотреть историку и энтузиасту, который интересуется архитектурой, это, конечно, Троицкий собор в центре Каменска-Уральского. Это бывшее здание завода управления, где сейчас находится Каменск-Уральский. А здание складов, они там же находятся, но они в советское время очень сильно перестроены, и очень трудно сейчас узнать то, что было когда-то создано Малаховым. Вот. Но начнем с Троицкого собора. А тот храм, который мы сейчас видим, это, по сути, третий, потому что к моменту, когда туда приехал Малахов, предыдущие две попытки не удались. То фундаменты разваливались, то колокольня клонилась. Вот. А Михаил Павлович, имея уже большой опыт работы как инженер и как архитектор, перестроил храм, и собор, в принципе, неплохо сохранился, несмотря на то, что там происходило в советские годы. И сейчас он восстановлен достаточно близко к историческому облику. Кстати, в советские годы там была вышка для прыгунов-парашютистов, с колокольни прыгали. Вот.
Сколько метров?
Около 60 метров высота колокольни.
Ну, то есть довольно высоко. У нас просто здесь вот в городе, в храме, храм Яна Златоуста тоже недавно отстроен, и там 70.
Да, чуть-чуть больше 70 Златоуст у нас. Очень красивый храм. Местные жители гордятся, что лестница, которая находится в западной части, как бы подъем на колокольню от входа, она историческая, то есть примерно конца 19 века, в стиле модерна. Она такая очень красивая, витиеватая. В общем, очень рекомендую. Она в форме спирали и действительно прекрасно сохранилась, очень хорошо выглядит. В Каменск-Уральском есть еще два храма при двух монастырях. И очень интересно, когда у меня участники, которые часто были в Каменск-Уральском, говорят, вот Троицкий собор знаем, остальные не знаем. Говорю, а вы вот когда в Троицком соборе, например, к нему подходите, на центральной площади находитесь, вы вверх смотрите, нет, а зачем? Здесь и так все хорошо. Так вот, находясь на центральной площади около Троицкого собора, посмотрите вверх и налево, вверх и направо. И увидите тоже два замечательных храма конца XIX века. Они построены в стилистике русской, то есть обращение к допетровским образцам. И, по сути, очень красивые. Но и это тоже только часть возможного путешествия по Каменску-Уральскому, потому что на центральной улице сохранилось огромное количество зданий конца XIX и начала XX веков. Это лавочки, магазинчики, это здания купцов местных, и дома местных купцов и промышленников. И вот по Каменску действительно можно несколько часов неспешно прогуливаться, и даже если ты ничего не знаешь об истории города, можно просто фотографировать и наслаждаться вот эстетически от того, насколько там красиво. К сожалению, многие из этих зданий разрушаются, потому что не функциональны в наше время.
То есть вот. Там все закрыто и ничего там нету, никаких организаций?
Некоторые открыты и работают, тоже, опять же, магазины, кафе, а некоторые закрыты и, к сожалению, разрушаются. Но это обычная история, то есть какие-то здания получили современных владельцев, которые заботятся об их облике, а некоторые, к сожалению, нет. И кто не был в Каменске, а может даже тот, кто там был, очень рекомендую сходить в гости к Лосю. На берегу Исети, недалеко от санатория, прямо тоже в центре города можно туда попасть, находится трехметровая металлическая скульптура лося. Его регулярно перекрашивают, но вот уже лет 5 он оранжевого цвета.
Оранжевый лось?
Оранжевый лось, 3 метра высотой.
Ничего себе, это ж какой простор для фотографий.
А вообще, если говорить о природе в Каменске-Уральском, местные жители, опять же, те, кто увлекается краеведением, русло Исети в районе Каменск-Уральского называют Каменским каньоном. Вот если зимой туда приехать, то по руслу, по замерзшему руслу ездят на снегоходах, на собачьих упряжках, на лыжах, опять же бегуны по снегу бегают, потому что это безумно красиво, там очень много красивых скал, и одни из них, например, скалы Каменные Ворота, куда мы обязательно экскурсии водим, это археологический памятник и тоже очень красивое место, то есть если хочется отвлечься от архитектуры, то природных достопримечательностей в Каменске-Уральском действительно очень много.
Ну, а вот по поводу того, что просто гулять, вот вам хорошо, вы искусствовед, вы знаете, куда посмотреть. А вот человеку, который вот просто без специальных знаний, ну, он, наверное, просто идет и будет смотреть на то, какие здания вокруг, и что да, здесь красиво, да, здесь вот немного необычно, тут красивая природа. Но вот кроме красивых зданий и красивой природы, я просто вот так сомневаюсь, что что-то человек для себя еще вынесет из Каменск-Уральского без соответствующих знаний, опять же, без соответствующего образования.
А вы знаете, что взрослые, что дети, поскольку я читаю лекции в том числе и детям, вот, в освоении нового они очень похожи. И освоение, изучение начинается с интереса. То есть если вас заинтересовало какое-то здание, вы начали фотографировать какие-то детальки, вот мне очень сложно представить, что вы не заинтересуетесь, а что это такое. То есть вот абсолютное большинство людей, детишек, я с 12 лет с детьми работаю, я имею в виду деткам самым младшим, которым я читаю лекции, это 12 лет. То есть как только их что-то заинтересовало, тут же возникает потребность узнать больше. И если у вас появился интерес эстетический, то в 90% случаев вы пойдете дальше. Вот точно так же, как когда-то начиналось у меня. Мне было интересно, потому что красиво, и возник вопрос, а почему так красиво? И за этим появилась моя 20-летняя история изучения православных храмов. Не все такие фанаты, но я вас уверяю, абсолютное большинство будет интересоваться от красоты истории зданий и, соответственно, узнает гораздо больше об этом городе, об этом регионе, о нашей родине гораздо больше, чем знали до этого.
Ну, тем более, что сейчас можно воспользоваться многочисленными поисковыми системами и тут же очень быстро информацию об этом здании найти.
Совершенно верно. Единственное, что порекомендую, не ограничиваться Википедией. Добавлять еще какие-нибудь источники.
Ну да, с Википедией там вообще все на самом деле сложно. Так, а с Каменск-Уральским направлением мы закончили? Или там что-нибудь еще есть такое?
Нет, я вам могу еще очень много рассказать. Давайте по вашему таймингу, потому что это направление действительно интересное. От Каменск-Уральского мы уезжаем в другие населенные пункты, которые находятся неподалеку. Это у нас, сейчас скажу, после санатория ну, рядом с Каменск-Уральском, если выезжать, например, в направлении Богдановича, я вам могу еще часа на 4 рассказывать.
У нас вот так вот на самом деле, если посмотреть, то вообще уральская природа, она очень красива, при том, что я заметила, что вот если Урал, вот там, где мы живем, Свердло, Свердловская область, это одна природа, одно там какие-то, одна архитектура, да, то есть ты переезжаешь буквально там в сторону Челябинска, в Южный Урал, там уже абсолютно по-другому, в плане природы точно.
Ну, не будем забывать, что есть официальная граница Урала и Сибири, которая отмечает в том числе и разницу между природными достопримечательностями, даже не достопримечательностями, а природными ресурсами. То есть там больше, например, лиственных, там больше сосновых, вплоть до того, что некоторые растения есть только у нас, на Урале, а некоторые только в Сибири. То есть это отмечается в том числе и такими вещами. А плюс геологические факторы, то есть места древних разломов. Кстати, вот село Исетское, о котором я рассказывать подробно не стала, один из пунктиков, который вызывает постоянный ажиотаж, особенно у младших участников группы, мы там проходим по вулканам. Но вулканы там действовали 400 миллионов лет назад, так называемые туфовые отложения. Вот. Многие из нас даже не подозревают о том, что вот те места, где мы живем, это либо дно океана когда-тошнего, либо это вулканы когда-тошние. В общем, это ужасно интересно, это действительно отдельная вообще тема. Я об этом знаю и рассказываю как раз, когда говорю о истории региона, но уверяю вас, если взять какого-нибудь геолога, такого же фанатика, как я, по архитектуре, он вам расскажет столько интересных вещей. Вы знаете, что у нас зубы акул добывают?
Да нет, я и про вулкан это первый раз от вас услышу. Кстати, скажите, куда ехать, чтобы вулканы посмотреть?
Конкретно село Исетское. То есть если вы от храма спуститесь на берег и пройдете налево за висячий мостик, за старый, то увидите такие совершенно характерные серые отложения, которые действительно похожи на выходы магмы, лавы. Угу. Представляете, лава когда-то спускалась и застывала. Вот, то есть когда-то это была коричневая лава, ну, 400 лет, тысяч лет, 400 миллионов лет, представляете? Вот у меня в голове даже такие цифры не умещаются. То есть вот эти серые сейчас выходы, вы можете по ним потоптаться, можете сделать селфи и сказать, вот я на вершине вулкана.
Так, теперь про зубы акулы.
Зубы акулы. Если ехать за Камышлов, Камышловское направление, сейчас попытаюсь вспомнить название села, потому что я ориентируюсь... Просто потому, что я знаю, Дерней вспомнила. Речка Дернейка за Камышловом, из Екатеринбурга ехать порядка 2,5 часов. Так сложилось, что именно там находится самое крупное, наверное, захоронение, можно сказать, зубов акул. Когда-то, много-много миллионов лет, там умирали акулы. Там у них могильник был. О причинах этого, я думаю, вам как раз геологи лучше расскажут. Но вот за эти миллионы лет, которые прошли, вся акула разрушилась, а зубы, как самый твердый материал, сохранились. И вот конкретно в прошлом году мы с детьми с нашими ездили туда, и для школьного проекта за часа полтора мы намыли зубов, наверное, 15.
То есть их прям можно вот себе как сувенир забирать?
Конечно, конечно. Их там настолько много, но максимум полтора часа копания. То есть мы взяли обычный домашний дуршлаг, обычный совочек, набирали совочком со дна этого ручейка гравий, песочек, всякую лабудень, промывали тут же под этим же ручьем водичкой, и то, что у нас оставалось, вот обнаружилось зубками акул. Была комедия, потому что в школе у нас дочери не поверили, что это зубы акул, и мы для преподавателя готовили прямо серьезный доклад с привлечением серьезных источников и доказали. Но это только локальный случай школьному преподавателю, а на самом деле те люди, которые увлекаются геологией нашего края, об этом месте прекрасно знают. Так что рекомендую в солнечную теплую погоду летом, в начале осени, река Дернейка за Камышловом, там есть зубы акул.
Отлично, я вот прямо себе уже галочку поставила, куда я следующим летом поеду. Надежда, спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, да, вот время очередного выпуска подошло к концу. Напомню, что в гостях была у нас сегодня краевед-энтузиаст, а также искусствовед и руководитель проекта «Архликбез» Надежда Бурлакова. Программу для вас провела Мария Заостровных.